Борман жил и умер в Крыму? Этого и самая буйная фантазия не могла допустить. Мартин Борман, правая рука Гитлера, серый кардинал в верхушке Третьего Рейха, который после бегства Рудольфа Гесса имел неограниченное влияние на фюрера, был глубоко законспирированным агентом советской разведки и передавал ей сведения, которые решили исход Второй мировой войны. Именно он сообщил Москве точную дату и час германского наступления на Курской дуге летом 43-го года. Это дало возможность советской армии упредить противника и нанести массированный артиллерийский удар по изготовившимся к атаке немецким войскам, в результате чего было уничтожено множество гитлеровских танков, орудий, бронетранспортеров и солдат. Точное время начала наступления на Курской дуге было известно только нескольким лицам из ближайшего окружения Гитлера. Кто же из них предатель? Анализ дает однозначный ответ. Мартин Борман. Никогда еще советская разведка не поднималась до такого уровня, как в этом случае. Под прикрытием пресловутой «Красной капеллы» действовал главный информатор. Теперь понятно, почему его имя осталось неизвестным. Потому что он был одним из руководителей гитлеровского режима, и опубликование этих сведений существенно изменило бы официальную версию событий Второй мировой войны. Но вернемся к основной теме. Сталин не желал войны с Германией в те сроки, в которые она началась. Он хотел навязать Гитлеру свою игру. Все указывает на то, что Сталин рассчитывал на своих приверженцев в руководстве Рейха. Вероятно, что среди них были всемогущий в то время министр иностранных дел Йоахим фон Риббентроп, позднее он был полностью изолирован, и Генрих Гиммлер, шеф СС и СД. Оказывается, что вернейший из верных, как называли Гиммлера в Германии, на одном из этапов был горячим сторонником германо-советского сотрудничества, особенно по линии служб безопасности. Еще до 1939 года СС и НКВД обменивались курсантами, обучавшимися в учебных центрах обеих стран. С осени 1939 года в составе офицерской школы СС в Берлине имелась рота НКВД, личный состав которой периодически менялся. А в учебном центре НКВД в Москве имелась немецкая рота, действовавшая по тому же принципу. Это сотрудничество прекратилось в июне 1941 года. Но уже в сентябре через нейтральную Турцию стороны осуществили размен курсантами. Причем несколько советских курсантов выбрали свободу, оставшись в Германии. Переговоры в Анкаре продолжались несколько недель, пока не были прерваны до лучших времен. Из Берлина на переговоры прибыл сам Рейнхард Гейдрих, заместитель Гиммлера, который уже имел опыт плодотворного сотрудничества с соответствующими советскими органами. В августе 1939 года в Берлине его посещал заместитель Лаврентия Берии Виктор Абакумов. Во время встречи Гейдрих посвятил его в тайные планы фашистской Германии, включая предстоящую агрессию против Польши и готовящуюся для этого провокацию в Гливице. Гейдрих даже свозил Абакумова на маленьком самолете, который сам пилотировал, на место будущей провокации. Здесь их сопровождал шеф местного гестапо. В сентябре 1941 года в Анкаре Гейдрих снова встретился с Абакумовым. Каков был результат, трудно сказать. Вероятно, два генерала, считавшиеся серыми кардиналами своих разведок, решили поддерживать старые приятельские связи. Оба были противниками советско-германского вооруженного конфликта, но, увы, в этой ситуации они были беспомощны. Гиммлер знал взгляды своего заместителя и даже одно время был согласен с ними, но бесконечно преданный фюреру был вынужден отодвинуть Гейдриха на задний план. Гейдрих был назначен генерал-губернатором протектората Чехия и Моравия, но и в Праге он продолжал поддерживать свои старые связи с чекистами. Не исключено, что на это имелась молчаливая санкция Гиммлера. Однако в дело вмешалась английская разведка. Ее агенты были направлены в Прагу с заданием ликвидировать Гейдриха. Так его не стало. Оказали ли тем самым англичане услугу своим советским союзникам? Почему был ликвидирован именно Гейдрих? Ведь имелись нацистские преступники гораздо более важные, чем он. Ликвидация Гейдриха являлась исключительно тонкой операцией. Благодаря ей был прерван важнейший контакт с супертайной германо-советской оси. И именно тогда появляется Мартин Борман. Как это случилось? Версии различны. Не исключено, что он был введен в игру самим Гейдрихом. Но одно безусловно. С середины 42 года советская разведка начала получать сверхсекретную информацию, источник которой находился в самом близком окружении Гитлера. Анализ дат, чисел и персоналей объективно и безошибочно указывает на то, что эта информация шла от Мартина Бормана. После войны он не бежал ни в Аргентину, где его якобы видели соответственно выдуманному сценарию его псевдобегства, ни на Ближний Восток, ни в Австралию. Спасенный среди развалин горящего Берлина советской разведкой, он безмятежно доживал свою старость в одной из многочисленных крымских резиденций, пользуясь до конца своих дней расположением советских спецслужб. Эта, казалось бы, невероятная на первый взгляд версия в последнее время находит своих сторонников как среди западных, так и у отечественных историков Второй мировой войны. Во всяком случае, у ее оппонентов нет достаточных аргументов, чтобы ее опровергнуть.